Глава вторая. Француз вошел быстро, но без поспешности. Пожимая руку полковнику Карбери, он с любопытством посмотрел на Пуаро.
«Это Эркюль Пуаро!» — представил сыщика Карбери. «Остановился у меня. Мы беседовали о том происшествии в Петре».
«И что?» — внимательный взгляд доктора скользнул по бельгийцу. «Вам интересно?»
«Увы», — всплеснул руками Пуаро. «Профессиональный интерес неизлечим».
«Совершенно верно», — согласился Жерар.
«Выпейте!» —
спросил Карбери. Он налил в стакан виски с содовой и поставил у локтя Жерара. Потом вопросительно приподнял графин, но Пуаро покачал головой. Полковник поставил графин и подвинул стул чуть ближе.
«Ну», — произнес он, — «на чем мы остановились?»
«Насколько я понимаю», — Пуаро повернулся к Жерару, — «полковник Карбери не удовлетворен».
Жерар выразительно развел руками.
«И это моя вина!» — воскликнул он. «Я могу ошибаться. Не забывайте, полковник Карбери, что я могу глубоко ошибаться!»
Тот хмыкнул.
«Сообщите Пуаро факты!»
Доктор Жерар начал с краткого пересказа событий, предшествовавших поездке в Петру. Он описал всех членов семьи Бойнтон, а также сообщил о состоянии эмоционального напряжения, в котором они все пребывали. Сыщик с интересом слушал. Затем Жерар перешел непосредственно к событиям первого дня в Петре и рассказал, как он вернулся в лагерь. «Я боялся тяжелого приступа малярии в ее церебральной форме», — объяснил он. «И поэтому решил ввести себе хинин внутривенно. Это обычный метод».
Пуаро, понимающе кивнул.
«У меня была сильная лихорадка. Я с трудом добрался до своей палатки. Сначала никак не мог найти аптечку. Кто-то убрал ее с того места, куда я ее поставил». Потом нашел, но не обнаружил шприца для подкожных инъекций. Какое-то время я его искал, потом бросил это дело, проглотил большую дозу хинина и рухнул на кровать.
Жерар умолк, но после непродолжительной паузы продолжил.
О смерти миссис Бойнтон узнали после захода солнца. Судя по тому, как она сидела в кресле, которое поддерживало тело, ее поза, похоже, оставалась неизменной. А когда один из слуг в половине седьмого пошел звать ее к ужину, то заметил, что с ней что-то не так.
Он подробно описал, где расположена пещера, указал расстояние от нее до большой палатки в форме шатра.
Тело осмотрела мисс Кинг, дипломированный врач, она не стала меня беспокоить, зная, что у меня лихорадка. В любом случае, ничем помочь уже было нельзя. Миссис Бойнтон была мертва, причем уже некоторое время.
«Сколько именно?»
— тихо спросил Пуаро.
«Не думаю, что мисс Кинг уделила внимание этому вопросу», — медленно проговорил Жерар. «Полагаю, просто не подумала, что это важно».
«Хорошо. А кто-нибудь может сказать, когда ее в последний раз видели живой?»
Полковник Карбери прочистил горло и принялся читать официальный документ.
«Миссис Бойнтон разговаривала с леди Уэстхолл и мисс Пирс в начале пятого. Ленокс Бойнтон говорил с матерью около половины пятого. Пятью минутами позже с ней долго беседовала миссис Ленокс Бойнтон. Кэрол Бойнтон тоже обращалась к матери, но точно время не помнит. По свидетельству остальных, это было, по всей видимости, в 6:10. Джефферсон Коуп, американский друг семьи, вернувшийся в лагерь с леди Уэстхолм, и мисс Пирс видел миссис Бойнтон спящей. Он с ней не разговаривал. Было приблизительно 6:25. Рэймонд Бойнтон, младший сын, похоже, был последним, кто видел ее живой. По возвращении из прогулки он подошел к матери и говорил с ней примерно 6:50. Тело обнаружили в 6:30, когда слуга пошел сообщить ей, что ужин готов».
«А в промежутке времени между ее разговором с мистером Реймондом Бойнтоном кто-нибудь проходил мимо нее?» — спросил Пуаро.
«Насколько я понимаю, нет».
«Но ведь мог?» — наставил Пуаро.
«Не думаю. Примерно с 6:00 по лагерю сновали слуги. Люди заходили в свои палатки, выходили из них, но не удалось найти никого, кто видел, как кто-либо приближался к старой даме».
Нет, таким образом, не возникает сомнений, что Рэймонд Бойнтон был последним, кто видел свою мать живой, — уточнил Пуаро.
Доктор Жерар и полковник Карбери переглянулись. Полковник принялся барабанить пальцами по столу.
«А вот тут мы ступаем на зыбкую почву», — сказал он. «Продолжайте, Жерар, это ваша добыча».
Как я уже отмечал, когда Сара Кинг осматривала миссис Бойнтон, то не видела причин для выяснения точного времени смерти. Она просто сказала, что миссис Бойнтон мертва уже какое-то время. Но когда на следующий день я, имея на то свои причины, попытался кое-что уточнить и случайно упомянул, что Реймонд, сын миссис Бойнтон, видел ее живой около 6 часов, мисс Кинг, к моему немалому удивлению, решительно заявила, что это невозможно. К тому времени миссис Бойнтон, вне всякого сомнения, уже была мертва.
Брови Пуаро поползли вверх.
Странно, чрезвычайно странно. А что на это говорит мистер Реймонд Бойнтон?
В разговор внезапно вмешался полковник Карбери.
Клянется, что его мать была жива. Он подошел к ней и сказал: «Я вернулся, надеюсь, ты хорошо провела время». Что-то в этом роде. Он утверждает, что услышал ее ответ: «Вполне», после чего пошел в палатку.
Пуаро озадаченно нахмурился.
«Любопытно», — произнес он. «Чрезвычайно любопытно. Скажите, в это время уже темнело?» «Солнце как раз садилось».
«Любопытно», — повторил Пуаро. «А вы, доктор Жерар, когда вы увидели тело?»
«Только на следующий день, в 9 утра, если быть точным».
«Как, по-вашему, когда наступила смерть?»
Француз пожал плечами. «Точно сказать невозможно. Столько времени прошло. Только промежуток времени продолжительностью несколько часов. Когда я давал официальные показания, то смог лишь сообщить, что она мертва уже не менее 12 часов. Но не более 18. Сами видите, это ничем не поможет».
«Давайте, Жерар», — сказал полковник Карбери. «Расскажите ему остальное».
На следующее утро я обнаружил свой шприц для подкожных инъекций за коробкой с пузырьками на моем туалетном столике. Он наклонился вперед. «Конечно, вы можете сказать, что я просто не заметил его днем раньше. В таком состоянии, меня жутко трясло, не мудрено не заметить лежащую на виду вещь. Но, уверяю вас, я совершенно уверен, что шприца там не было».
«Но и это еще не все», — прибавил Карбери.
«Да, 2 факта, причем очень важных. На запястье мертвой женщины имелось отметина. Такой след могла оставить игла шприца для подкожных инъекций. Правда, ее дочь утверждает, что это укол булавкой».
«Какая дочь?» — встрепенул Пуаро.
«Кэрол».
«Да, продолжайте, умоляю вас».
«И последний факт. Проверяя аптечку, я заметил, что мой запас дигитоксина значительно уменьшился».
«Дигитоксин — это яд, вызывающий остановку сердца, так?» — уточнил Пуаро.
«Да, его получают из дигиталис пурпурия, на перстянке обыкновенной. Всего в этом растении 4 активных вещества — дигиталин, дигитонин, дигиталеин и дигитоксин. Самым ядовитым из них считается дигитоксин, который получают из листьев растения. Как показали эксперименты Коппа, он в 6-10 раз сильнее, чем дигиталин или дигиталеин. Во Франции он разрешен, а в Великобритании нет».
«Как действует большая доза дигитоксина?»
«Большая доза дигитоксина, — серьезно ответил доктор Жерар, — попавшая в кровоток посредством внутривенной инъекции, вызовет внезапную смерть вследствие паралича сердца. Для взрослого человека смертельной дозой считается 4 миллиграмма».
«А у миссис Бойнтон были проблемы с сердцем?»
«Да, она постоянно принимала лекарства, содержащие дигиталин».
«Это чрезвычайно интересно», — заметил Пуаро.
«Вы хотите сказать, — уточнил полковник Карбери, — что смерть женщины могла быть вызвана передозировкой ее собственного лекарства?»
«В том числе, но не только».
«В определенном смысле, — пояснил доктор Жерар, — дигиталин можно считать кумулятивным средством. Более того, что касается вскрытия, то активные элементы дигиталиса способны вызывать смерть, не оставляя заметных следов».
Пуаро одобрительно кивнул. «Да, это умно, очень умно. Присяжным ничего не докажешь. Позвольте вам сообщить, джентльмены, если это убийство, это очень умное. Кража шприца, использование яда, который уже принимает жертва, что наводит на возможность ошибки или несчастного случая. Ну да, здесь виден незаурядный ум. Какая продуманность. Осторожность, изобретательность. Некоторое время он молчал, потом вдруг вскинул голову. Но кое-что меня озадачивает.
И что именно?
Кража шприца для подкожных инъекций.
Его кто-то взял,
быстро сказал доктор Жерар. Взял и вернул.
Да.
Странно, заметил Пуаро. Очень странно. Все остальное прекрасно укладывается.
Полковник Карбери с любопытством посмотрел на него.
«Ну?» — спросил он. «Каково же мнение специалиста? Это было убийство или нет?»
Пуаро поднял руку. «Один момент. Мы еще не подошли к этому пункту. Нужно рассмотреть еще один факт».
«Какой факт? Вам уже известно все».
«Ага. Но это факт, который сообщу вам я, Эркюль Пуаро».
Он кивнул и слегка улыбнулся, глядя на изумленные лица собеседников.
«Да, это выглядит забавно. Я, которому вы рассказали всю эту историю, в ответ сообщу вам факт, о котором вы ничего не знаете. Дело вот в чем. Однажды вечером в отеле «Соломон» я подошел к окну, желая убедиться, что оно закрыто».
«Закрыто или открыто?» —
уточнил Карбери.
«Закрыто»,
— твердо сказал Пуаро.
«Оно было открыто, и я, естественно, подошел его закрыть. Но не успел я коснуться рукой задвижки, как услышал голос. Приятный голос, низкий и чистый, немного дрожащий от нервного возбуждения. Я еще подумал, что узнаю его, если услышу вновь. Знаете, что сказал этот голос? Он произнес следующие слова. «Ты ведь понимаешь, что ее нужно убить, правда?» В этот момент мне, естественно, и в голову не пришло, что речь идет о настоящем убийстве. Я подумал, что это сказано каким-нибудь драматургом, но теперь я не уверен. То есть я уверен, что речь шла не о пьесе. Он снова умолк, затем продолжил. «Мсье, вот что я вам скажу. Насколько я могу судить?» Эти слова произнес молодой человек, которого я потом видел в вестибюле отеля и которого, как мне потом сообщили в ответ на мой вопрос, звали Реймонд Бойнтон.